Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами сегодня канал «Ищем выход». Я напоминаю, что он работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую сейчас самое время оказать. Стандартная фраза, с которой всегда начинают разговор. А разговор сегодня у нас пойдет о 90-х. О 90-х, потому что, ну, по ряду причин у нас этот разговор значительно оживился. И действительно, как говорил Лев Толстой по поводу петровских реформ, да, он говорил, весь узел русской жизни сидит тут, да. Вот, наверное, огромный узел нынешней российской жизни сидит там, да, он сидит в 90-х. И что это было, почему так получилось, да, ну и классика, кто виноват и что делать. Значит, ну, начать, наверное, надо вот с чего. 90-е – это органичное, совершенно спокойное продолжение, спокойное, я не просто так говорю, просто спокойное с какой-то точки зрения. Это продолжение Советского Союза. Это продолжение Советского Союза и той политики, которая проводилась в СССР. И самый ключевой момент – люди, которые, надо понимать про 90-е одну очень важную вещь. Люди, которые в СССР принимали решения, пришли к власти в Российской Федерации. То есть никакой, как говорится, там, смены элит, никакой замены, никаких нет. Это те же самые люди. А могу сказать, что я знал достаточно много людей, которые в конце 80-х действительно искренне поверили в то, что в стране происходят какие-то перемены. Нет, перемены происходили, безусловно, вне всякого сомнения. И, значит, соответственно, они думали, что они окажутся востребованными в какой-то новой ситуации. Да? Эти люди действительно много оказалось в законодательных органах, особенно этих людей, в каких-то. В исполнительную власть никого из них не пустили. Надо понимать, что вот в исполнительной власти не было, не пустили никого из посторонних, то есть тех, кого там не было бы до Советского Союза. В Советском Союзе там их не было, вот их пустили. Нет, это категорически было. Никого не было из ни в каких силовых органах, остались те же самые люди, которые были в СССР, то есть никакой замены там не произошло. Отчасти в органах законодательной власти разных уровней оказались люди, достаточно попавшие туда случайно, и эти люди очень скоро оттуда вылетели. Они, что называется, отправились на мороз, и самое интересное, практически никто из них не приобрел какую бы то ни было значительную собственность. В лучшем случае это были какие-то там, ну, кто-то получил квартиру, кто-то выслужил себе пенсию, кто-то получил какой-то маленький кусочек собственности какого-то маленького бизнеса, да, именно маленького бизнеса. Вот, да, но так, чтобы человек со стороны пришел во власть и что-то ты власти поимел, нет, такого не было совершенно. Это первое. Что второе нужно знать? Нужно понимать, что идея о том, что надо чего-то делать, надо что-то делать со страной, надо что-то делать с экономикой, надо что-то делать, там, улучшать, эти идеи появились не в 90-е, они появились намного раньше. И одно из, наверное, таких самых характерных, ярких свидетельств, которые у нас есть, это дневники Анатолия Черняева. Кто такой Анатолий Черняев? Это человек, который на протяжении 40 лет почти, да, с, ну, 30 точно, да, с начала 50-х. С начала 50-х и до начала 90-х ходил в топ советских людей, там, советской верхушки, принимавшей, имевшей возможность принимать политические решения. Черняев был, много лет работал в международном отделе Центрального комитета КПСС, которым руководил, значит, Валентин Пономарёв, кандидат в члены Политбюро, и то есть человек очень влиятельный. Черняев был, вызвался его заместителем международного ЦК. То есть человек, который... Что такое Международный отдел Центрального комитета? Это те, кто занимались так называемым связями с международным коммунистическим движением. То есть это люди, которые отвечали за продвижение вот, образа Советского Союза и вот, политические связи с, такой, вот, с политической агентурой Советского Союза во всем мире. Да? Черняев был человек исключительно информированный, естественно. Он был участником всех съездов КПСС на протяжении 30 лет. Он был сначала был членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, то есть он имел доступ ко всем информации, которой владел партия о положении дел в стране. Он был кандидатом в члены ЦК КПСС, потом стал членом ЦК КПСС. То есть человек входил в элиту. И у него в 82-м году он пишет в своем дневнике, уникальный совершенно дневник, он вот день за днем записывал, скажем так, именно политические соображения о том, что происходит в Советском Союзе. Он не собирался их публиковать, это вышло уже сравнительно недавно. Вот, он писал это для себя, это его такие рабочие записки для его работы, для его деятельности в Центральном комитете. И вот 82-й год, осень, ноябрь, умирает Брежнев. И, естественно, Черняев уже проинформирован, что место Брежнева займет Андропов. Юрий Андропов в прошлом, на протяжении 15 лет представитель КГБ СССР и потом секретарь ЦК по кадрам, вот, второй человек после Брежнева. После смерти Михаила Андреевича Суслова вот Андропов как бы становится вторым человеком в партии и таким преемником Брежнева, общепризнанным. И вот Черняев записывает, у него целый лист исписан, и он Никита он пишет «Программа минимум для Андропова». То есть он пишет, естественно, это не Андропову, он записывает те мысли, те вот эти представления о том, как должна развиваться страна. Это длительное, очень интересно. Но первое, что он пишет. Накормить народ, восстановить интерес к труду. А дальше, что надо делать? А дальше перечисления шаги самые разные. Кстати, никакого там, упаси бог, никакого либерализма, никакого там... Он пишет, вот раздать землю пенсионерам, раздать участки пенсионерам и вообще всем, кто захочет взять, раздать землю. Сократить, поднять за счет централизованных ресурсов снабжение только для Москвы. И еще кое для кого. Да? Значит, всем остальным только за счет местных там, ресурсов. То есть, называется, как потупаешь, так и полопаешь, да? Снять. Говорит, усилить роль ЦК, чтобы было кому там, давать по рукам министрам, да? То есть, это снижение вот такой роли правительства, да, это должен решать Центральный комитет. Вот. Ну, он много пишет о международных отношениях, потому что это ему как бы близко. Очень такая странная фраза у него есть. Говорит, он говорит, евреи должны быть приравнены к армянам в системе дружбы народов СССР. То есть из этой фразы следует, что есть какая-то система дружбы народов СССР, которую, естественно, понимает, он пишет для себя, мы не знаем, что он имеет в виду. Ну, то есть есть какая-то система, в которой, говорит, евреи должны быть приравнены к армянам. Ну вот что он имеет в виду? Мы не можем сейчас этого сказать точно, но, видимо... какие-то вот эти идеи, что есть вот как все народы равны, некоторые равнее. Что это значит? Да, еще у него так очень жестко, он пишет в нескольких местах, изгнать из страны, пусть все уезжают, все, кто недоволен, все, кто не с нами, все, кто не хочет, как бы всех, все пускай уезжают немедленно. Да? Мы должны, значит, всех изгнать, кто не согласен с нами. Очень интересно. Это при том, что у Черняева была такая репутация либерала. Да? Нет, конечно, каким либералом он не был, такой жестокий советский аппаратчик, который вот это он описывает. И если мы прочитаем внимательно эту программу, то вот эта вот история «накормить народ», а Черняев постоянно пишут, что вот дефицит, нехватка потребительских товаров, там воровство, там коррупция, воровство. Чем пишет с такой яростью он это все? Совещание там у Брежнева, ну высшая власть в стране, говорит, вот ну как это так, что в стране ничего нет, что с этим делать? И ключевой был момент, который всех объединял в конце 80-х, уже к концу 80-х, вот это накормить народ. Ну как же так? Почему в стране ничего нет? Почему в стране дефицит? И протест против Советского Союза, безусловно, был. Слушайте, ну если бы в конце, в 90-м году, стал бы кто-то там пытаться объяснять, что вот СССР, ему сказали, а что магазины пустые? А что прилавки-то пустые? Мы работаем. Какие могут быть сомнения? Мы все работаем. И что еще-то? Мы работаем, приходишь в магазин, ничего нет. Магазины государственные. Кто за это отвечает? Причем участникам надо сказать, что уже тогда появились и коммерческие отделы, кооперативные магазины уже там на рынке. Пожалуйста, это все можно было купить. Достать за большие, за деньги и за большие деньги можно было совершенно все. Но так, чтобы прийти в магазин, тебе оставалось стоять в очереди. Да? И где-то с середины 80-х годов начинают вспыхивать. Да, ну, конечно, приходит Горбачев к власти, который прямо заявляет, что в стране серьезный социально-экономический кризис, и что делать? И что делать? И начинается очень большая дискуссия, которая, значит, разворачивается о том, а что делать? Да? Как, надо как-то обновлять социализм, надо что-то делать, надо как-то с этим справляться. И поначалу речь идет только об обновлении социализма. Давайте мы вот идет там усилить контроль, углубить там какие-то, значит, там наладить выпуск, усилить контроль, там улучшить планирование, развивать и так далее. И вдруг в 87-м году в журнале «Новый мир» появляется такая статья, которая подписана Л. Попова, которая называется «Где пышнее пироги?». Это небольшая, буквально две странички. Такая не статья, даже такая полемическая заметка. И это вот Л. Попова пишет, вот, а нет, не будет, у вас нельзя... Говорит, если вы хотите такого, говорит, хорошего социализма, не будет у вас социализма без дефицита. Да, у вас будет регулярное планирование, да, у вас будет, там, не будет безработицы, да, у вас там отдадут рабочее место, а будет дефицит. А вот если без дефицита, то это капитализм. И кто такая Лариса Пияшева? Лариса Попова. Это Лариса Пияшева, это официальный, абсолютно официозный советский экономист, и она доктор экономических наук, она известна, скажем так, в своей профессиональной среде. И еще такая маленькая деталь. Пияшева, она тоже принадлежит к советской элите, и ни у кого не может быть сомнений в том, что ее, скажем так, что она не посторонняя власти человек. Все знают, что ее отец, генерал Пияшев, это один из там, ключевых фигур сталинского НКВД. Командир вот знаменитой дивизии Мензержинского войны, да, который во время войны выполнял, скажем так, массу таких доверенных сталинских поручений, там, и Берии. То есть это человек, который, то есть она принадлежит вот к этой силовой элите, которая прям заявляет, да вот а где пышнее пироги, при капитализме. Ребята, при капитализме. То есть здесь это первое за советскую, почему это очень важно? И 87-й год, почему это май 87-го года, почему это очень важно? Потому что это прямое, первое прямое заявление. Что через 60 лет после советской власти. сейчас это Октябрьская революция. Когда появляется не то, что там сомнение, что правильно выбран социалистический курс. Нет, она пишет капитализм. Вот тогда у вас не будет дефицита. И статья производит впечатление такой разорвавшейся бомбы наверху, в верхушке. И понятно, «Новый мир» — это был такой журнал, где печатали то, что, условно говоря, то, что власть считала нужным объявить пока еще неофициальным порядком. Да? Вот что у власти на уме, то в «Новом мире» на языке. Да? Такой был специальный журнал, где транслировали вот эти все вещи. И после этого дискуссия меняется. И после этого дискуссия меняется, тон дискуссии меняется, уже начинают говорить о том, что а если рынок, то какой, а если назначать цены, то какие, а если значит, делать значит, какие-то реформы, то как, а обязательно ли социализм. Но не всплывает вопрос, остается за кадром вопрос о собственности. Вопрос о собственности у нас, что называется, он подвисает, и он так трогательно подвисает. Почему-то, значит, никто не может так вот, как это будет выглядеть. И, значит, один из тоже комплексовских экономистов, такой Григорьев, он был потом заместителем министра экономики, он пишет в своих очень интересных таких записки. Он пишет, говорит, что на съезде, да, тогда же съезд собирают, первый съезд, 89-й год уже, собирают съезд народных депутатов, и это никогда не забуду. Там такой, говорит, молодой директор вертолетного завода, такой, говорит, энергичный там, парень, который говорит, ему, говорит, все нравится. Он говорит, что, говорит, да, говорит, идея, что, говорит, он будет сам полностью управлять предприятием, говорит, нравится. А у него, говорит, нравится идея, что он сам будет назначать цены, что он сможет поставлять свою продукцию на импорт, он знает, как это организовать, и все. Говорит, единственное, что ему не нравится, а что, говорит, в этой ситуации не будет госснаба. Откуда он будет брать по твердой цене там сырье, оборудование, там все необходимые комплектующие для своего предприятия, да, вот это вот он, вот это ему не нравится, вот это он не хочет знать, вот эта идея о том, что ему, да, он сможет назначать цены, но он и по рыночным ценам будет назначать, будет это все определять, значит, продавать он сможет по рыночным ценам, а как же он будет это, собственно, вот этим, откуда он будет брать, по каким ценам он будет все брать. Нет, он хочет брать по твердым ценам. И вот здесь начинается еще такой ключевой момент. Появляется закон о предприятии, по которому можно закон о кооперативах и закон о государственном предприятии, по которому вводится выбор директоров, то есть директора можно выбирать на предприятии. Рабочие, ну, демократия, должны рабочие голосовать за директора. А за какого директора голосуют рабочие? А рабочие голосуют за такого директора, ну, за своего, естественно, прежнего, который говорит, а я зарплату повышу. А я повышу зарплату, ребята, какие проблемы? А разрешают, в тот момент разрешают, предприятиям разрешают устанавливать зарплаты, снимают ограничения на фонд заработной платы и разрешают платить зарплату. А почему в Советском Союзе были страшные ограничения на зарплату? То есть, чтобы для того, чтобы заплатить рабочему сверх, там, вот, повысить зарплату, платить выше, так называемые были тарифные сетки, очень тщательно было просчитано. И да что, надо было, вот, очень жестко СССР следил за соблюдением зарплаты. Почему? Вот, знаете, как говорится, воровать можно было, бывает, проворачивать какие-то девляции, вот украсть, списать технику, зарплату заплатить нет. Почему? А потому что рассчитывалась, зарплаты определялись из объема потребления, который можно было обеспечить. То есть для того, чтобы люди могли купить вот только то, что есть в магазинах. А на остальное у них денег не оставалось. Ну, либо они несли в сберкассу, ну, как они несли в сберкассу, эти деньги сразу же отправлялись на другие нужды СССР. И все равно люди накапливался, каждый год накапливался вот этот денежный навес, накапливался вот этот огромный денежный навес, который в сберкассах люди думали, что у них зарплаты есть, на самом деле никаких зарплат уже нет. То есть люди думали, что есть вот эти вот единички нули в сберкассе, сбережения, это есть и это что-то значит, а на самом деле уже нет, это уже ничего не значило, потому что эти деньги давно были, что называется, оприходованы советским государством. И есть замечательное такое свидетельство Валентина Павлова, действительно крупного советского экономиста и финансиста, человек, который руководил Госбанком, Министерством финансов, был последний премьер-министр СССР. Да? И Павлов пишет в своих воспоминаниях совершенно откровенно. Говорит, что система была устроена так, что сбережения людей, да, вот эти их деньги, которые они вкладывали в сберкассы, они направлялись на нужды кредитования производства. А производство было такое, говорит, ну, говорит, не вернешь же теми самыми там станками с ЧПУ, говорит, да, этими бронемашинами и там сверхзвуковыми истребителями, ты же не продашь их людям. Ну, нет. Не было, говорит, этих денег не было. И еще Павлов пишет, говорит, люди не понимали, они думали, что, вот, говорит, многие журналисты писали, вот, повышение цен, а повышение цен в Советском Союзе началось уже с конца 60-х, они были регулярные повышения цен специальные. Это для увеличения доходов бюджета, Павлов говорит, ничего подобного. Это не для увеличения доходов бюджета. Это для того, чтобы было сбалансировать потребление, чтобы не дать людям эти деньги, не дать людям потратить, изъять с рынка деньги, чтобы у людей, чтобы сбалансировать вот эти их не доходы государства, а для того, чтобы вот таким образом с людьми рассчитаться не деньгами, а товарами. Да, иначе без повышения цен не было бы вообще ничего. И тоже очень интересный момент, когда все обсуждения идут безумные, обсуждают, там уже спорят с пеной у рта, там про социализм, будем капитализм, нет, вот давайте так, давайте иначе, а как капитализм, это как, и что цены все устанавливать. А знаете, какой вопрос не обсуждается совсем? Вопрос о том, хорошо, если капитализм, а собственники? А кто будет собственником? Как мы будем делить вот эти все всенародные активы, которые построены советской властью? За время советской власти. Вот как? Как это будет выглядеть? Об этом никто не говорит вообще. Вот это такое табу на обсуждение. Нет, ну люди бухтят, люди что-то обсуждают, но на официальном уровне на это вообще табу, никаких дискуссий нет. И очень интересно, есть... В то время, пока никто не знает, что будет, на самом деле знают. И говорил об этом, еще раз процитирую, повторю. В конце 70-х такой советский экономист и математик Игорь Бирман, человек тоже исключительно информированный, он один из ведущих советских экономистов, и который занимался работой в области планирования экономики в 60-е. Он был членом государственной комиссии, которая работала над вопросом, как обеспечить наилучшее планирование, да, как вот там с помощью ЭВМ, там каких-то компьютерных центров и так далее, обеспечить, чтобы вот точно планировать, что людям нужно. Ну, и тогда еще, кстати, комиссия, в которой работал Бирман, она сказала, да, не получится ничего. Ну, нет. Ну, ничего не выйдет. Не сможете вы угадать, что людям захочется в следующую минуту. Нет. Через цены, да, можно регулировать обращение товаров. А вот как вы хотите планировать, нет, ничего не получится. Бирман эмигрировал в начале 70-х. Он, кстати, прекрасно, он без малейших проблем нашел работу на Западе. А он публикует такую книгу, которая называется «Экономика недостач», где он первым делает такое сравнение от уровня потребления Советского Союза и Соединенных Штатов очень интересно, до сих пор актуально. Он первый проработал глубоко, он считал, причем не через деньги, он считал именно через трудозатраты, сколько нужно вот американцу работать, сколько нужно русскому работать, почему так. И Берман там пишет, что говорит, первое, что сделает новая власть, которая придет после Брежнева, говорит, обязательно будет экономическая перестройка, вообще никаких сомнений. Говорит, первое, что они сделают, они лишат населения сбережений. Потому что экономика не может выдержать, не может, советская экономика устроена так, что она не может создать для людей вот этот объем товаров, который они хотели бы купить. Нет, его нет. Физически. Все ресурсы задействованы в других местах, по другим направлениям. Говорит, поэтому сбережения лишат. Как? Вот разные формы. Он перечисляет разные варианты, как деньги могут отобрать. И он пишет, говорит, люди думают о том, что вот, мол, они пытаются хранить деньги в сберкассах, потому что они помнят, что до этого, когда два раза отбирали деньги, представили, они при Хрущеве. А, говорит, в общем, те, кто держал в сберкассах, они смогли что-то сохранить. А говорит, а сейчас нет. Сейчас именно в сберкассах лишат сбережений. Найдут способ. И ведь нашли способ обесценить сбережения. Да. И еще момент. Примерно все же годы, когда пишет Бирман свою книгу, выходит книга «Без буржуев» советского писателя-философа Игоря Ефимова. И Ефимов, он пишет это в 70-е годы. И Ефимов передает содержание вот как раз разговоров. А, кстати, вся его книга вот «Без буржуев», она описывает советскую экономику, она полностью построена на официальных советских материалах. То есть у него никаких источников там, западных радиоголосов, никакой иностранной статистики нет. Он пишет только на открытых советских источниках. Экономическую ситуацию. Он пишет, говорит, вот люди говорит, пытаются себе представить, как будет развиваться ситуация в Советском Союзе, если будут какие-то реформы. И разные варианты он пишет. Говорит, а вот если НЭП, пускай, говорит, останется государственная, пускай, говорит, будет крупная промышленность, там, говорит, государственная, а всю мелочь мы отдадим частнику. Да? Вот сделаем такую две экономики, крупное государство и мелочь частнику. Ефимов возражает, а он любил писать свои книги так, что типа аргументы и возражения, как катехизис. Ефимов пишет, нет, как бы другой отвечает. Говорит, так было в 20-е годы, когда, во-первых, были непманы, то есть были люди, которые еще знали вот тот бизнес, да, а потом, говорит, будет, ничего не получится. Будут воровать на дефиците, будут вот эти при сохранении вот этого государственного бизнеса, да, большого, маленький просто будет на нем паразитировать. Ничего не выйдет. И мы видим, что, в общем, так и получилось, и получается. И самое интересное, что за полвека до того, как вот это пишет Игорь Ефимов в 70-е, другой советский экономист, значит, Лурье, да, под псевдонимом Ларин, и тоже там друг Ленина, крупный советский статистик, он пишет книгу о НЭПе, да, он пишет книгу о НЭПе, и он пишет, что, говорит, ну нет, это мы думали действительно, что получится вот эти вот ну, там предприятия, НЭП, да, нет, это все работает только как фактически это эксплуатация вот этих вот так, государственных бюджетных предприятий, на котором эти вот так называемые это, НЭПовские, это маленькие предприятия, они просто садятся на тот же самый государственный ресурс, вступая в сговор с руководителем предприятий. Никакого, ну, такого серьезного. То есть, это то, что говорила Пьяшева. Либо у вас частная экономика, либо у вас государственная экономика, а если вы пытаетесь это миксовать, то часть частной экономики, она обязательно найдет способ паразитировать на вот этих вот, на государственных ресурсах. Не получится у вас ничего. Плюс еще очень интересный, тогда безумно был модный из каждого утюга лез опыт Югославии. Почему Югославия? Югославия была единственная страна Советского блока, которая, что называется, не держала железный занавес, то есть из которой можно было свободно выехать на Запад. Уровень жизни был повыше, и в советской стороне, как бы, да, Югославия, да, конечно, социалистическая, но считалась, она шла там по разряду капстран, да, это, там, туда пускали, как в капиталистическую страну, и валюту не разрешали менять больше, чем на 30 рублей, то есть в социалистическую страну люди ехали, у них там было, можно было 300 рублей менять, а эти меняли, значит, только 30 рублей. И, соответственно, в от Югославии. Ефимов пишет, нет, вот Югославия, в чем проблема Югославии? Да, у них рабочий контроль на производстве, да, у них кооперативы. Говорит, но накапливаются чудовищные дисбалансы в стране. Говорит, все равно, говорит, есть промышленная преуспевающая Хорватия и есть крестьянская Сербия, которая, условно говоря, забирает ресурсы с богатого югославского севера, перераспределяет их на бедный югославский юг. Не будет Тита, не будет вот этой вот диктатуры Тита, такого вот харизматического диктатора, все повалится. И каждый из республик чувствует себя ограбленным. Одни чувствуют, что он на севере богатеет, другие чувствуют, что у них центр отбирает. И говорит, а то же самое в Советском Союзе будет. Сразу, говорит, будет рыночная экономика, говорит, вот сразу где будет, это будет в Прибалтике. А это будет в Балтийских республиках. А в Средней Азии будет феодализм. А на Кавказе будут развалиться, говорит, такие, говорит, звенья и кланы, говорит, мафианского толка. И, говорит, будут появиться, говорит, этнические мафии. Поэтому, говорит, нет, не получится ничего. И, понимаете, самое интересное, что эти пророчества сбылись. Эти пророчества сбылись, в общем, так все и получилось, что мы себя-то обманываем. И еще интересный очень момент, который, наверное, уже на самом рубеже 90-х появляется. Я рассказываю так подробно о 80-х, потому что без 80-х 90-е понять нельзя. И появляются два таких жестких анекдота. Первый, значит, звучит так, что, ну, это как съезд депутатов, или там Верховный Совет, или там съезд партии, важно совершенно, ну, еще какой-то съезд, съезд депутатов, председатель говорит: товарищи, давайте мы решим, социализм или капитализм. Значит, кто за капитализм, садитесь направо, кто за социализм, садитесь налево. И никто не встает с места, все, значит, в центре. Он говорит, товарищи, что вы не хотите ответить? А ему говорят, товарищ председатель, а вот мы хотим работать как при социализме, а получать как при капитализме. Председатель говорит, товарищи, в президиуме мест на всех не хватит. И второе. Тоже это фраза, которую приписывают, там ее в разных вариантах слышал, ее кому только не приписывали. Вот. А фраза такая, ну, смысл такой, что один начальник говорит другому, говорит, Вася, наш народ захотел капитализма. Отлично. Только капиталистами будем мы. И ключевой момент 90-х на самом деле был в том, что неважно было, на какую сторону собирается поворачивать экономика и что там начальники говорят с высоких требований. Ключевой был вопрос, по поводу которого элита была согласна, это то, что собственность должна достаться им. Вот эта вся социалистическая собственность должна стать их собственностью, но с поправкой на то, как помните того директора завода, про который я рассказывал, это то, что мы будем назначать цены, мы будем продавать как хотим, все, а вот будет госснаб, который нас всех это обеспечит по твердой цене. Вот это ключевой момент. И после короткого перерыва мы вернемся, и я завершу рассказ о 90-х, что я по этому поводу всему думаю. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую сейчас самое время оказать.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Ну, я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И я продолжаю наш разговор о 90-х. Я начал его с 80-х, потому что, соответственно, без понимания той дискуссии, которая была в 80-е, понять 90-е нам невозможно. Про что были 90-е? И что получилось, и что не получилось. На самом деле, когда говорят о целях реформ, я говорю, что получилось, то и цель. Что получилось в 90-е, вне всякого сомнения? Получилось ликвидировать дефицит? Да, рыночная экономика, да, частные магазины, частная торговля, право назначения цен очень быстро выровняло все перекосы рынка. То есть купить стало можно все. Все продается. Все покупается, есть цена, есть понимание, что сколько должно стоить и как, и что надо делать, чтобы это более-менее понятно, что надо делать, чтобы это заработать. Такая цель была, в ней были согласны все на этом начальство, общество и люди, и значит, поэтому это получилось. Была вторая цель, которая не декларировалась, но она понималась начальством прекрасно. Сделать социалистическую собственность своей. Какие механизмы для этого были использованы, этого уже сейчас не имеет значения. Ключевой был момент. Собственность должна достаться только тем, кому положено. Кому не положено, как говорится, пролетарию, ничего, кроме своего труда. Почему вот этого осталось ощущение несправедливости от приватизации? Даже не потому, что люди, что кому-то досталось очень много, а потому, что она проводилась по необъективным критериям. И вот это все очень быстро поняли. А вот обратите внимание, ведь никаких не было никогда нареканий на приватизацию квартир. Хотя, казалось бы, приватизация тоже несправедлива. Там кто-то, например, приватизировал квартиру там какую-нибудь там сталинскую там генеральскую квартиру там 200 метров на улице Горького, которая стоит миллионы сейчас, да, миллионы долларов там, да, в каких-то элитных московских домах. А кто-то приватизировал одну комнату в Хрущевке на окраине. Ну, непосопоставимо же, да, еще в каком-то городе. Да, несопоставимо. Да, приватизация квартир тоже можно сказать, что было не очень справедливо. А почему никогда не было никаких претензий по... Потому что был объективный критерий. Как повезло, да? Да, тебе повезло жить в этой квартире, ну что ж ты ее получил, ладно. Мне жил в другой квартире, ну что поделаешь. Это можно было сказать, что вот эта раздача квартир, это была фиксация того, кто что заработал в Советском Союзе. А вот что касается заводов, пароходов, телепрокатных комбинатов, там нефтеперегонных заводов, там всего такого, а вот здесь уже было совершенно непонятно. почему одни получили, а потом другие получили. И самое интересное, самая большая проблема, которую до сих пор терзает, и наши люди, которые это сумели получить, сумели это захватить, сумели это хапнуть, если хотите, они до сих пор не сами не верят в легитимность своей собственности. Несмотря на все вот эти миллиарды, несмотря на горы долларов, которые есть у них, несмотря на то, что у них там собственность там 100 раз записана и переписана на них, они все равно не верят в ее легитимность. Почему? Почему я так говорю? Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что если бы они были бы в этом уверены, им не нужно было бы так ужесточенно цепляться за политический ресурс, который им это гарантирует. Они не верят в то, что они могут удержать ее каким-то другим путем, кроме силового. Если бы верили, они не цеплялись бы так за власть, как в свое время сказал один политик 90-х, когда его спросили, что такое демократия. Он сказал, вот мы демократы у власти, он сказал, мы демократы, сейчас все демократы. Вот мы демократы у власти, это и есть демократия. Мы у власти, это и есть демократия. И это очень важно, потому что они действительно так считают. Потому что никакого механизма, который бы мог бы их защитить в случае того, в случае, если бы вот власть поменялась, они все знали, да, был начальник, который сказал, ребята, берите все ваше. Что найдете, все ваше. Ок. А где гарантия, что появится другой начальник, следующий сядет, который скажет, ну ок. Он сказал, что вот будет вот так. А теперь все положите вот сюда. Кто так решил? Я так решил. Мы же с вами знаем, как вы все это получили. Вы это получили, вы это не купили. Вы это не выиграли в лотерею. Вам это дали в силу ваших каких-то договоренностей. Ну ок, вы молодцы. Тогда вы договорились. А сейчас вы договариваетесь со мной по новой, или все это сейчас будет складывать обратно. И все понимают, что в общем-то воссодержательный он прав. Может быть. Поэтому была идея о том, что невозможно, чтобы как-то появится начальник, который вдруг что-то будет. Нет, конечно. Никакой, ни о какой смене власти, ни о какой смене там, власти в результате там, никаких выборов речи уже быть не могло. Вот они схватили эту собственность, и все. И отпустить уже нельзя. Знаете, есть такая злая такая история, очень именно злая, грубая, жестокая история. Про то, как там, в Западной Африке ловят мартышку. Мартышку ловят так. Она ей, значит, дают этот самый, такой в колбас, такой, да, кувшин там плетеный из пальмовых листьев, такой плотный, в него даже воду можно наливать. Значит, в него сыпят орехи. И оставляют этот колбас на поляне, привязывают его веревкой. Мартышка видит, как это люди делают. А он думает, вот дураки-то, орехов туда набросали. Она, если бежит кому-то колебасу, сует лапку, так туда, да, лапку сует, сжимает эту лапку в кулак, а не вытащить, потому что лапка не пролезает. Вот так вот кисть пролезает, а вот уже в кулак сжат, уже не выдернуть. И все. И все. И мартышка там, она, есть видео, посмотрите, она бедненькая там бьется оставшимися тремя лапками и хвостом, и зубы там, и чуть себе лапку не грызет. Она не может разжать кулачок и выпустить эту собственность, ее приходят и берут ее, там сетку на нее накидывают и пихают ее в сетку, в клетку. Все, она попалась. Вот та же самая история случилась. Они схватили, сжали кулачок, а теперь кулачок разжать они не могут, потому что... Ну а как? Разжмешь кулачок, и все, тебе кранты. И обратите внимание, нет ни одного удачного случая передачи этой собственности по наследству. Как передают по наследству, так начинаются у наследников проблемы. Потому что там происходит такой типа... Ну да, говорит, ты мне был бро, а твои... Дети, внуки, они мне не бро. У меня есть свои дети, внуки. Почему я должен судить? Кто так решит? А ну, если у тебя есть силовой и политический ресурс, который может это защитить, ну, пожалуйста. А если нет, то все, привет, у тебя нет. Нет власти, нет собственности. Вот ключевая разница в странах, в которых регулярно происходит смена власти, Она зависит от того, что собственность там передается. Я не говорю, как она была получена в свое время, это не имеет значения. Важно то, что смена начальства в высоком кабинете не означает моментальной смены собственников по всей цепочке. А здесь означает. И здесь все понимают, что любой другой начальник, он начнет с того, что скажет: ну-ка, а давайте мы посмотрим еще раз, кто тут чё. Ну, мы же знаем, что вы все это хапнули просто так. Привет, ребят, извините. И что еще это подтверждает? Что еще это подтверждает, что наши начальники черпают вот эту свою легитимность как раз не в 90-х, а в каких-то. Вот еще важный момент, что никакой смены элит по сравнению с советскими в России не произошло. Это те же самые люди, это дети, это внуки ленинских комиссаров или внуки комиссарской какой-то там обслуги, помощников и так далее, которые сделали карьеры. Понимаете, в чем дело? Когда, там, допустим, через 30 лет после Октябрьской революции, да, немыслимо было бы, чтобы товарищ Сталин назвал бы там, 20-е годы лихими. Да? Нет, наоборот, для большевиков революция и, там, и революция, и гражданская война, и там, до начала 20-х, для них это позитив, это источник власти. Мы, почему мы здесь правим, говорили большевики? Ну, потому что мы сделали революцию в 17-м году, потому что мы там прогнали атаманов, разогнали воевод, отобрали землю у помещиков и капитали, там, заводы у капиталистов. Там. Вот, вот поэтому мы здесь главные. И была подробная, непротиворечивая версия, там, которую там, сочинил товарищ Сталин, как, кто, значит, почему вот он здесь находится у власти, и как он там разогнал разных оппозиционеров и остался один. Обратите внимание, сейчас ничего подобного нет. Сейчас про 90-е начальники категорически не хотят говорить, а уж нету ни одного фильма, ни одной, там, ни одного описания, кроме какой-то дикой конспирологии, да? А подробного описания событий тех же 90-х, да нет их. Об этом молчат, потому что им есть о чем молчать. Ключевой момент. Начальники молчат о 90-х, потому что им есть о чем молчать. Каждый из них прекрасно про себя знает, откуда у него что. И он не очень хочет об этом с кем бы то ни было говорить. Никакого ответа, никакого выхода, никакого варианта сейчас из этой такой вот ловушки у них нет. И они понимают, что в любой момент может быть произведен еще один очередной передел вот этой собственности, которую они получили в 90-е. Они не верят друг другу. Верили бы, вели бы себя иначе. Поэтому вопрос, почему я начал с Черняева и им закончу. Черняев говорил, две проблемы, которые власть должна решить. Накормить народ, восстановить интерес к труду. Почему не получается восстановить интерес к труду? Народ накормили. А потому что, чтобы восстановить интерес к труду, нужно, чтобы человек понимал, что он будет накапливать плоды своего труда. Что он будет получать, как и получал, значит, что то, что он заработал, то, что он честно приобрел, это останется его, и никто у него этого не сможет ни отобрать, ни взять, он будет это накапливать. Тогда у него появляется мотивация к серьезному, упорному интересу к труду, интерес к занятиям, интерес к производительному труду, интерес к тому, чтобы учиться, интерес к тому, чтобы повышать свое там, умение и знания, интерес к тому, чтобы добиваться каких-то результатов. Потому что он знает, что это останется с ним, и это защищено, и все люди его там поддержат. А сейчас же мы что видим? Да? Человек понимает, что он не накапливает, если в любой момент это могут вот обнулить. Понимаете, если ваш начальник не уверен в своей собственности, чего с нас-то взять? Чего с нас-то взять? Это они не верят в свою собственность, когда они там защищены как только могут. Здесь не верят. И, кстати, такой характерный момент. Почему не верят, почему боятся? Что делает начальник в первую очередь большой, который вот приобрел там дом, там приобрел все, он ставит вокруг него трехметровый забор. чтобы никто не видел, чтобы никто не мог подойти. А что такого-то? Чего он так боится-то за своими, там, на своих там изоляционных участках? Он хорошо, он в Петербурге стоят там, вот там, не знаю, там дворец там графа Строганова, графа Шереметьева на улицах. Что такого? Ну и что все время, да, они не сомневаются, да, вот мой дворец, я купил землю, я построил здесь дворец. Что такого? И все с этим были согласны. А сейчас? Нет, это только со забором. Где живет начальство и как? Это же государственная тайна. А если все ваше, вы уверены в праве на свою собственность, чего вы прячетесь? Если вы не уверены, то тогда простите, а что случилось? А почему? Есть какие-то соображения по этому поводу? Вот ключевой вызов и вопрос 90-х. И пока он не будет решен, пока вот это вот он будет над нами висеть, он будет нам очень сильно мешать, тормозить и не позволять нам жить так, как мы хотели бы и как мы того были бы достойны. Это канал «Ищем выход», на котором мы ищем выход вместе с вами, говорим о том, что для нас важно, и надеемся, что то, о чем говорим мы здесь, оно нам поможет не ошибаться, принимая решения. Мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи через неделю. Спасибо. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает, существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, и мы признательны, когда вы будете ее нам оказывать. Всего доброго.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.